Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. До чего дошел прогресс? Этот риторический вопрос, как правило, звучит сатирически, а то и вовсе отсылает к эстрадным частушкам. Но ведь его в каком-то смысле можно поставить и всерьез. И естественные науки, и религия согласны в том, что у мира есть начало и есть конец. Представления о них разнятся, но не ставится под сомнение само наличие точки А и точки Б, то есть сама мысль о том, что мир развивается, меняется и, возможно, прогрессирует. И, вероятно, все это не случайно. Явление имеет смысл только тогда, когда конечно. Можно, наверное, вообразить себе человека, который обрадуется бесконечному футбольному матчу, но в таком матче не будет победителя, а значит, не будет смысла. Тот же вопрос о конечности, о смысле, а значит, о цели развития и о прогрессе, можно поставить и к жизни каждого отдельного человека, и к жизни человечества вообще. Что такое прогресс в христианском понимании? Исчерпывается ли он тем, что мы называем достижениями науки и техники? Как связано здесь материальное и духовное? И если прогресс есть, то к чему, собственно, все идет? Ответы на эти и другие вопросы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями. Начнем с одного из самых известных подвижников сербской православной церкви в 20 веке и обратимся к преподобному Иустину Поповичу. У него есть книга под названием «Прогресс в мельнице смерти». Название может показаться зловещим, но на самом деле речь идет просто о философской постановке проблемы, что для нас вполне уместно, раз уж сегодня тема окрашена в философские тона. Святой Иустин в своей книге ставит вопрос, центральный для любой религии. Вопрос, который так или иначе, рано или поздно приходит в голову любому человеку. Почему я смертен? Или более радикально, зачем рождаться, если все равно умирать? Мир существовал миллионы лет до меня и будет миллионы лет после. И на этом фоне несколько десятилетий моей жизни – это точка, которую не разглядишь под микроскопом. Так зачем все это? Послушаем, как эту тему раскрывает преподобный Иустин Попович в своей книге «Прогресс в мельнице смерти».
Вся история рода человеческого – это не что иное, как завуалированное подтверждение смерти. Все ее бури и грозы, затишье и подвиги, все ее творцы и борцы свидетельствуют только об одном – смерть – это необходимость. Всякий человек смертен, неминуемо и неизбежно смертен. Это финал всякого человеческого существа, это завещание, которое непременно оставляет после себя всякий житель нашей планеты. Это завещание каждому из нас оставили наши предки. В нем только три слова «смерть» — это необходимость. Скажите, может ли человек с таким завещанием быть спокоен и счастлив в этой мельнице смерти? Возможен ли прогресс? Логичен ли? Оправдан ли? Потребен ли прогресс миру, в котором смерть – самая неизбежная необходимость? Этот вопрос означает, имеет ли смысл такой мир, такая жизнь, такой человек. Вопрос прогресса есть вопрос смысла жизни. Если на водяной мельнице смерти возможен смысл жизни, возможен и прогресс. Ответ же на этот вопрос возможен только лишь через ответ на вопрос о смерти. Роковая догма «смерть есть необходимость» силой своей вездесущей реальности стала лозунгом человечества. Все существа обнесены смертью, как стеной. Так скажите мне, возможен ли прогресс в таком мире, прогресс, который бы не завершился смертью? Но решить этот вопрос может лишь тот, кто сделает прогресс в этом мире возможным. Сделать же возможным прогресс, значит победить смерть. Может ли это сделать наука, или философия, или культура, или некая религия? Чтобы беспристрастно прийти к объективному ответу на этот вопрос, необходимо проблему смерти поставить лицом к лицу с наукой, с философией, с культурой, с религией. Отвечая на этот вопрос, они тем самым дадут ответ о своей действительной ценности, так как ответят на вопрос, возможен ли и необходим ли прогресс в этой грохочущей мельнице смерти, что зовется Землею. Столкните проблему смерти с современной позитивистской наукой. Чтобы решить проблемы жизни и смерти, наука мобилизовала все свои силы. Но результатом всех ее усилий оказалось всего лишь одно заключение. Миром управляют естественные законы, они необходимы и неизменчивы, смерть – это закон, и этот закон необходим и неизменчив в таком мире, и для такого человека смерть – это необходимость. Столкните проблему смерти лицом к лицу со всеми старыми и новыми философиями. В двух словах, вся логика всех философий сводится к единому принципу. Категории человеческого мышления доказывают, что смерть победить невозможно. Смерть – это логическое следствие бренности человеческого существа. Поэтому смерть – это неизбежная необходимость. Такой ответ заставляет меня спросить, как философии могут дать смысл жизни, когда так решают роковую проблему смерти? По сути, философия – это не что иное, как арифметика пессимизма. Когда человек смотрит на мир с края могилы, тогда никакая философия не сделает для него сладкой, горькую тайну смерти. Представьте, у меня умер брат, сестра, мать. Во всяком атоме моего существа вскипает невыразимое горе. На что мне опереться? Кто меня утешит? Философия нема, наука глуха и нема, чтобы меня утешить. Поставьте проблему смерти перед европейской гуманистической культурой. Многих наивных окрылила надежда европейская культура. Но эти крылья слабы, чтобы приподнять тяжелое человеческое существо над смертью. Смерть их немилосердно подрубает на корню. Человек европейской культуры чувствует себя до отчаяния бессильным перед устрашающим фактом смерти. Культура не делает человека победителем смерти, ибо и сама дело рук смертных людей. На всем, что ей принадлежит, лежит печать смертного человека. Я стою у гробовой доски и взвешиваю культуру на весах смерти. И смотри, она легче, чем ничто. Перед смертью она сворачивается в скорченный нуль. Поставьте проблему смерти перед любой нехристианской религией. Все они мучаются ею. Решая ее, они или обходят ее стороной, или отрицают, или перескакивают через нее. Точнее всех из них – брахманизм и буддизм. Для брахманизма смерть, как и весь видимый мир, майя, обманчивая реальность, небытие, неэкзистенция. Проблема смерти подпадает под некую категорию самозваных реальностей, которые надо превозмочь силой своей воли. Весь видимый мир – выставка привидений, которые превращаются в нереальные фантомы. Решая таким образом проблемы смерти, брахманизм их не решает, а отрицает. А буддизм? Буддизм – совершеннолетие отчаяния. Это не только философия, но и религия пессимизма. Тайна небытия приятнее, чем горькая-пригорькая тайна бытия. Смерть – это освобождение от оков этого страшного чудовища, что зовется миром. За смертью следует блаженство в нирване. Так буддизм не решает, а перескакивает проблему смерти. Не побеждает смерть, а бессильно проклинает. Сходным образом и другие религии представляют собой не что иное, как банкротство перед проблемой смерти. Ценность, действительную ценность всякой науки, всякой философии, всякой религии, всякой культуры можно найти, прочитав их в контексте смерти. И через науку, и через философию, и через многочисленные религии человек пытается победить смерть и никак не преуспевает в этом, никак не найдет рычага, которым бы смог поднять свое тело в бессмертную реальность. Поэтому все они становятся банкротами перед проблемой тела. Проблема смертности человеческого тела – это и есть испытание и проверка всех религий, всех философий и всех наук. Та из них, которая признает себя банкротом перед проблемой плоти, неминуемо обанкротится и перед проблемой духа. Кто победит смерть тела, И кто обеспечит бессмертие телу, тот и есть многожеланный Бог и Спаситель, смысл жизни и мира, радость и утешение человека и человечества. Несчастному и осмеянному существу, что зовется человеком, невозможно победить смерть никогда. Но то, что невозможно человеку, оказалось возможным Бога-человеку. Да, Бога-человек победил смерть. Чем? Воскресением своим. И этой победой решил проклятую проблему смерти. Решил ее не теоретически, не абстрактно, не априорно, а самим событием, фактом, историческим фактом воскресения своего из мертвых. Да, историческим фактом. Ибо нет события не только в Евангелии, но и в истории рода человеческого, которое было бы засвидетельствовано так сильно, так неопровержимо, как воскресение Христово. Нет сомнений, христианство во всей своей исторической действительности, силе и всемогуществе основано на факте воскресения Христова, а это значит на вечно живой личности Бога-человека Христа. Вся многовековая и непрестанно чудотворная история христианства свидетельствует об этом. Ведь если есть событие, к которому можно свести все события из жизни Господа Христа и апостолов, и вообще всего христианства, то это событие – воскресение Христово. Точно так же, если есть истина, к которой можно свести все евангельские истины, то это истина воскресения Христова. И еще, если есть реальность, к которой можно свести все новозаветные реальности, то это реальность воскресения Христова. И, наконец, если есть евангельское чудо, к которому можно свести все новозаветные чудеса, то это чудо воскресения Христова. Только в свете воскресения Христова становится абсолютно ясным и образ Христов и Его дело. Только в воскресении Христовом получают свое полное объяснение все чудеса Христовы, все Его истины, все Его слова, все события евангельские. Ибо богочеловеческие истины истинны истинностью Его воскресения, и чудеса Его действительны реальностью Его воскресения. Воскресение Христово – это переворот, первый радикальный переворот и революция в истории человечества. Оно разделило историю на две части. В первой правил девиз «смерть – необходимость», в другой – воскресение – необходимость, бессмертие – необходимость. Воскресение Христово – водораздел человеческой истории. До него истинный прогресс был невозможен, с него он становится возможным. Из факта воскресения Христова родилась философия воскресения, которая неопровержимо показывает и доказывает, что необходимость – это не смерть, а бессмертие, не победа смерти, а победа над смертью. В этом и только в этом факте и в жизни, выстроенной на этом факте воскресения Христова, возможен настоящий истинный прогресс. Практическое убеждение и философская догма, что смерть есть необходимость, это вершина и совершеннолетие пессимизма. Эта догма имеет свои принципиальные постулаты. Грех есть необходимость, зло есть необходимость. Но и философия воскресения имеет свои постулаты, вот они. Безгрешность есть необходимость, добро есть необходимость. Христова победа над смертью через воскресение сделала возможным бесконечный прогресс человека и человечества к божественному совершенству. В самом деле, истинный прогресс и состоит в победе над смертью, в обессмерчивании и души, и тела, в спасении от смерти, то есть в спасении от греха и зла, которые суть единые творцы смерти. «Дайте мне безгрешного человека», и этим вы мне даете Творца и Вождя прогресса. Если же смерть – окончание человека и человечества, тогда вся тяга человека к прогрессу – самое проклятое и самое оскорбительное свойство, которое некто вложил в человека, для того, чтобы еще более жестоко над ним посмеяться. Для человека и человечества нет прогресса без Бога-человека Христа, единственного победителя смерти». Ведь прогресс – это только то, что преодолевает смерть и обеспечивает бессмертие человеческой личности. Все же, что не преодолевает смерть и не обеспечивает бессмертие человеческому существу, ничто иное, как регресс, фатальный регресс, осуждающий человека на смерть, после которой нет воскресения. Раз Бога-человек Христос – единственный победитель смерти, то он и единственный основатель и творец единственно истинного прогресса, прогресса Бога человеческого, а человек и все человеческое, чересчур человеческое, на самом деле регресс. Дилемма предельно ясна: человек или Бога человек, смерть или бессмертие. Друг, если бы ты хоть однажды строго спросил себя, в чем смысл твоей жизни, которая неуклонно и безостановочно мчится ко гробу, прогрессирует к смерти, то ты только в воскресшем Господе Иисусе смог бы найти правильный ответ на свой вопрос. Если же ты свою личную проблему расширил до масштаба всего человечества и в бессонные ночи и в бурные дни строго спрашивал себя, каков смысл существования рода людского и что есть в действительности прогресс человеческий, то ты из всех фактов мог бы сделать вывод, что прогресс – это все, что ведет ко Христу и воскресению, ибо такой прогресс обеспечивает бессмертие и человеку, и человечеству. Регресс же – это все, что отвращает от Христа и воскресения, ибо подталкивает и человека, и человечество к смерти, в небытие. Стремление ко Христу есть жизненная и животворная сила прогресса, так как только в нем преодолевается смерть и смертность, то есть грех и зло, и обеспечивается бессмертие и вечная жизнь. Единственный правый смысл человеческого существования в этой мельнице смерти есть личное бессмертие каждого человеческого существа. Без этого на что мне прогресс и усовершенствование? Зачем мне добро и зло, истина и любовь? Зачем мне небо и земля? Зачем мне Бог и мир? Ощутить себя бессмертным еще при жизни в этом теле – это и есть блаженство, которое ничем иным не может быть обретено и обеспечено, кроме как Господом Иисусом.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Иустина Поповича «Прогресс в мельнице смерти». Святой Иустин рассматривает тему прогресса на уровне жизни и души отдельного человека. А какие вопросы возникают, если эту тему поднять на уровень жизни всего мирового сообщества? К чему идет не только человек, но и человечество? Подобные вопросы и ответы на них можно найти в книге пастора 20 века протоиерея Валентина Свинцицкого. Книга «Диалоги о вере и неверии» как раз построена в форме беседы некоего вопрошающего неизвестного и духовника. В книге есть отдельная глава под названием «Диалог о прогрессе и конце истории». Мы послушаем тот ее отрывок, где собеседники, разобравшись с христианской идеей прогресса в целом, то, о чем мы так подробно услышали у святого Иустина Поповича, обращаются к плоскости исторической. Что об идее прогресса может сказать, например, история христианской церкви? Послушаем аудиоверсию книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги о вере и неверии». Фрагмент главы «Диалог о прогрессе и конце истории».
По христианскому учению, конечная цель мироздания, как и отдельной человеческой жизни, заключается в совершенном восстановлении через веру в Иисуса Христа, нарушенного грехопадения единства с Богом. Ибо соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. В это единство должны войти не отдельные, ничем не связанные между собой люди, а люди, объединенные в таинственное тело Христово, в святую Церковь. Это должно быть единство в Боге не только человека, но и всей жизни, ибо и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Это должно быть единство не только всей жизни, но и всей вселенной, ибо мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Словом, да будет Бог вся во всем. Вот что стоит в конце мировой жизни, вот что дает смысл историческому процессу, и вот приближение к какой цели дает основание этот процесс именовать прогрессом. Прогресс – это не аэропланы, радио, чудеса техники и утонченное наслаждение. Это страшная борьба с мировым злом, препятствующим достижению конечной цели мироздания – единству с Богом. Рассмотрим же теперь самый процесс исторической жизни и как достигается в нем, это конечная цель. Исторический процесс – это, с одной стороны, созидающееся Царство Христово, Святая Церковь, а с другой – созидающееся Царство Антихриста. Что ты разумеешь под Антихристом? Определенную личность или общее нравственное состояние мира? В процессе живой личности Антихриста еще нет, так же, как нет Христа, пришедшего во славе. Но дух Антихриста действует в мире и постепенно подготовляет такое состояние зла, при котором сделается возможным воплощение этого духа и в определенную личность. Дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Смысл всех мировых изменений лежит в процессе моральной дифференциации, которая окончательно отделит Царство Христово от Царства Антихриста. Но ведь в первоначальном христианстве дана была эта дифференциация. Ты сам говорил, что церковь и мир отделены непроходимой стеной. Зачем же процесс? Церковь и мир были действительно резко разграничены в первоначальном христианстве. Но разве все, что могла вместить в себя церковь, было отделено от мира? Разве это разделение до конца рассекло всю мирскую жизнь? Разве не нужен был долгий процесс, чтобы весь мир прошел через это разделение? Вспомни слова апостола Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Завершится ли земной прогресс благополучием? Церковь отвечает на этот вопрос категорическим отрицанием. По учению церкви, мировая жизнь в смысле земного благополучия будет все более и более ухудшаться, пока не придет к катастрофе. Земного счастья человечество не достигнет никогда. И в этом смысле никакого прогресса не существует. Здесь лежит целая пропасть между материалистическим и христианским мировоззрением. Христианское учение о прогрессе понимает исторический процесс не как постепенное достижение материального благополучия, а как постепенное внутреннее самоопределение добра и зла. Прогресс не есть созидание материального блага, а разделение противоположных нравственных начал. Внешняя история мира есть простое следствие этих внутренних столкновений, этой борьбы. Этот процесс разделения прежде всего касается взаимоотношений церкви и мира. Здесь дифференциация приводит к решительному и полному их противоположению. Затем тот же процесс касается церкви, ее в особенности. Здесь отсеивается чистая пшеница от сорных трав. Затем он проходит через всю мирскую жизнь. И здесь одних приближает к спасению в порядке естественно-природного развития, других повергает в бездну окончательного растления. Этот процесс поэтому касается каждой человеческой души, где смешанное начало добра и зла все резче и резче разделяются и все ожесточеннее противоборствуют. Этот процесс в своих последних стадиях развития окончательно разрывает связь между церковью и миром, Христом и Велиаром. Церковь приводит к чистоте апостольского века. Мир – к окончательному нравственному падению. Каждая отдельная душа ставится перед необходимостью выбрать себе господина. Только рассмотрев все пути этого процесса, можно прийти к правильному пониманию конца мировой истории, явления Антихриста, последней катастрофы и второго пришествия Господа, поскольку все это открыто в божественном Откровение. Я прошу тебя говорить все, что ты найдешь нужным для, возможно, более полного ответа на мой вопрос. Хорошо. Итак, церковь и мир – это основное разделение в процессе исторического развития. Это первая и последняя дифференциация добра и зла, ибо не мир пришел я принести, но меч. Происхождение церкви сверхъестественное. ее сущность – таинственное тело Христово. Ее жизнь – благодатная жизнь в Боге, ибо царство мое не от мира сего. Внутренняя жизнь церкви вся зиждется на истинной свободе, на благодати, на духовном единстве, на нравственном авторитете. В ней решительно преодолевается всякое насилие, неравенство и эгоизм. Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В историческом процессе отношения церкви с миром принципиально не изменялись никогда. Но фактически они не оставались неизменными. И смысл всех бывших фактических изменений лежит в постепенном разделении церкви и мира, необходимом для достижения конечной цели мироздания. Разделение между церковью и миром для меня ясно. Ясен и процесс, которым идет это разделение. Больше того, самый вопрос мой вытекает в значительной степени именно из этого несомненного противоположения. Поэтому для меня важно уяснить себе не процесс разделения церкви и мира, а дифференциацию каждого из них в отдельности. Я это знаю. Но общая картина мирового процесса в церковном понимании была бы неполной, если бы я не сказал об этом основном разделении. Конечно, это просто мое нетерпение, ведь то, что ты говоришь о разделении церкви и мира, я представлял себе именно так, как ты говоришь. А то, что можешь сказать о дифференциации церкви и особенно мира в отдельности, я не представляю совершенно. Но... пожалуйста, продолжай говорить так, как находишь нужным. Это основное условие наших разговоров. О разделении церкви и мира я уже сказал. Перейдем теперь к рассмотрению того же процесса в жизни самой церкви, и здесь мы увидим ту же борьбу добра и зла, то же разделение противоположных начал, тот же дух Христа и Антихриста. Спаситель сказал своим ученикам: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Слова Спасителя начали сбываться с первых же дней бытия Церкви. Уже при жизни апостолов явились еретики, те, о которых апостол Иоанн сказал: «Вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Это была антихристовская гордыня ума, стремящаяся исказить христианское учение. В дальнейшей истории церкви начались страшные внутренние потрясения, гораздо более волновавшие церковь, чем все внешние нападения на нее мира. Что лежало в основе этих внутренних нападений? Дух Антихриста. Стремление создать подделку истинной церкви, подменить Христа. Это было то, о чем сказал Спаситель ученикам: «Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос».» Что делала церковь, преодолевая эти нападения? Отделялась от Антихриста, очищалась в этом процессе внутренней борьбы. Это была та дифференциация, в которой церковь достигала все большего и большего самоопределения. Достаточно вспомнить 50-летнюю эпоху борьбы с арианством и столетнюю борьбу с иконоборчеством, чтобы совершенно в конкретных формах представить себе смысл этого процесса. Дух Антихриста – это дух самоутверждения, гордыни, самости, рабства, лжи, страстей. Все это составляло сущность и внутренних восстаний на истинную церковь. Поэтому и должен быть назван этот процесс прогрессом. В страшных испытаниях и скорбях этой борьбы, отвечая на насилие терпением, на ложь исповеданием истины, будет сберегаться в безупречной чистоте своей святая церковь к последним дням мира. Лжецерковь будет существовать до конца исторического процесса. Внешне она будет сильнее и многочисленнее истинной церкви, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Не эта, кажущаяся могучей лжецерковь, а гонимая, презираемая в миру, ушедшая в пустыню церковь, будет истинной церковью Христовой. Да, все это очень ясно, и возможно, что все это так. Но ведь все, что ты говоришь о церкви, нисколько не приближает нас к решению моего вопроса о смысле мирской жизни. Нет, приближает. Мы уже увидели, что мирская жизнь не безразлична в процессе дифференциации, а значит и в достижении конечной цели мироздания. Но это не положительное, а отрицательное значение. Едва ли оно достаточно, чтобы оправдать исторический процесс? Разумеется, недостаточно. Но ведь мы о мире сказали не все. Я думаю, ты понимаешь, с каким нетерпением я слушаю тебя дальше. Не будем торопиться. Вопрос этот требует спокойного рассмотрения. Откроем книгу Деяний и прочтем первые слова речи апостола Павла в Ареопаге. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Все, что есть положительное в среде внецерковной, в науке, в творчестве человеческого разума, в искусстве, в благородных стремлениях целых народов и героических поступках отдельных лиц, все это – не что иное, как служение неведомому Богу. Та часть человечества, которая не вошла в состав таинственного тела Христова, Его Святую Церковь, не потеряла образа и подобия Божия. Божественное начало в человеке, лишенное соприкосновения со своим первоисточником, не уничтожилось этим, а лишь отдавалось во власти естественно-природного бытия. Внецерковный мирской процесс поэтому протекает совершенно иначе, чем процесс внутренней жизни церкви, но в нем происходит та же борьба и то же разделение.
Это была аудиоверсия книги протоиерея Валентина Свенцицкого «Диалоги о вере и неверии», фрагмент главы «Диалог о прогрессе и конце истории». Как связаны в любую эпоху достижения науки, техники и цивилизации с состоянием человеческого сердца? И существуют ли на самом деле противоречия между прогрессом как сферой всего нового и традицией как сферой всего старого? Размышления опытных пастырей об этом услышим в следующей части программы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим после небольшой паузы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».